новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Много новостей мы для вас подготовили, поэтому, пожалуйста, слушайте. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москва». Бот, прямой эфир 495-7373-948. Телеграм-канал «Радио Говорит и Москва», там и трансляции, и все новости. Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там тоже начался. Давайте о движении в городе.
Движение.
3 балла показывает Яндекс. Движение в городе хорошее. Есть локальные затруднения на юго-востоке. МКАД примерно от северо-восточной Хорды, пробка до Капотни. В обратную сторону тоже от развилки до Старой Рязанки. Будьте, пожалуйста, внимательны. Старая Рязанка плохо въезжает еще в Камкаду. Подъезжает. Люберцы стоят, потому что там Октябрьский проспект расширяют. Так, на юге МКАД пробка от Коммунарки до Симферопольского шоссе, и в основном хорошо. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона тормозит перед Волгоградкой, внешняя сторона тормозит также перед Каширским, перед Варшавским шоссе, будьте, пожалуйста, внимательны. И на севере есть дорожно-транспортное происшествие на пересечении Дмитровки, Бутырского вала и Трешки, поэтому там придется вам постоять. Садовое кольцо в основном хорошо, за исключением района Павелецкого вокзала и Таганского, Таганской развязки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, глава Приморья прокомментировал сообщение о потерях морских пехотинцев в ДНР. Салливан контактирует с Ушаковым и Патрушевым по вопросам ядерного оружия и Украины. После информационного выпуска обсудим, что Минпросвет планирует единолично проводить экспертизы учебников. И обсудим трудоголизм, потому что опрос выявил, что 35% граждан России назвали трудоголизм болезнью. Будем говорить о том, что к трудоголизму приводит и как на это влияет развитие средств коммуникации и корпоративная культура. В «Умных парнях» Станислав Вышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, по поводу морских пехотинцев. В соцсетях, как вы знаете, появился текст, который называется «Обращение морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота к губернатору Приморья Олегу Кожемяке». В нем говорится о больших потерях бригады в районе Павловки в Донецкой Народной Республике. Глава Приморья поручил проверить сообщение о потерях морской пехоты в ходе специальной военной операции. Он не исключил, что появившиеся сообщения — вброс со стороны противника украинских спецслужб. Противника имеется в виду украинские спецслужбы. Позже глава Приморья прокомментировал это сообщение и в своем телеграм-канале сказал, что администрация края связалась с командирами на передовой. От них информация по поводу боев за Павловку такая: наступаем жестко, потери есть, но далеко не такие. Это говорит не штабной офицер, а боевой командир, который находится в зоне проведения специальной военной операции, говорит Олег Кожемяка. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт. Владислав, приветствую тебя.
Да, приветствую всех.
Я уже прочитала твой пост на эту тему, но теперь голосом, что называется. Что на самом деле могло произойти? И я понимаю, что в условиях развития коммуникации слухи распространяются очень быстро. Другое дело, что факты, ну, не всегда успевают за слухами, и все успели уже себе много чего нафантазировать и много чему поверить. Что на самом деле?
Ну, во-первых, я не там, поэтому сказать, что на самом деле я на себя не могу взять. Я могу
проанализировать хотя бы, да, что это было.
Проанализировать и предположить. Безусловно, идет наступление. Наступление было спланировано. Наступление спланировано с нескольких направлений. То есть там участвуют, как мы видим, достаточно большие силы, несколько частей. Общая цель, естественно, Бахмут. То есть это направление все то же самое. Павловка – одно из основных сел, которое фактически поджато. Угу. Находится внизу. И, насколько я знаю, наступал там бригада Ходаковская. Наступала очень хорошо. Там потери вообще минимальные. Но она находится внизу, простреливается. Соответственно, наступали еще морпехи. Надо понимать, что любое наступление, оно состоит из нескольких этапов. И когда ты его планируешь, то, конечно, они все между собой связаны, представляют единую стройную систему. Но когда все начинается, могут возникать совершенно разные обстоятельства. И старая военная поговорка «гладко было на бумаге, да забыли про враги», она, конечно, как бы работает в полный рост.
Угу.
То есть наступление и первые сутки развивалось успешно, а дальше по каждому из этих направлений начались проблемы. Соответственно, начал теряться темп, соответственно, противник начал подтягивать резервы, и, соответственно, начались очень тяжелые бои. И вот в рамках этих боев, в общем, на самом деле, о них писал и Ходаковский достаточно откровенно, в общем, и я всю неделю писал о том, что все развивается не так, как хотелось. Но вот вдруг неожиданно возникло вот это письмо. У меня оно вызвало очень много вопросов.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, я, в общем, понимаю, что любое озвучивание конкретных цифр – это всегда нарушение закона о военной тайне. То есть посчитать, какую часть от бригады составляют указанные в этом письме потери сразу позволяет определить как бы уровень боеспособности. И люди, которые писали этот документ, они не могли этого не понимать. Если они это сознательно сделали, значит, они сознательно хотели все это засветить. И это имеет соответствующую уже юридическую оценку. С другой стороны, безусловно, нужно давать оценку всей операции. То есть, в этом случае говорить, что генералам захотелось просто пойти и положить людей, но я в это не верю. Просто я не знаю ни одного такого генерала, который просто взял, хотел положить людей. У всего есть своя военная логика, и далеко не всегда тебе противник дает возможность сделать то, что ты хочешь. Я могу сейчас просто на полчаса перечислить там кучу военных операций Второй мировой войны, Великой Отечественной, которые начинались очень здорово, а в итоге закончились совершенно иначе. Самое простое – это три наших наступления под Ржевом. Одно из них, кстати, которое готовил Жуков. То есть, еще раз говорю, с одной стороны, все как бы планируется и здорово на этапе планирования, а потом ты сталкиваешься с конкретным противником, с конкретными условиями, и все идет совершенно по-другому. И в итоге мы имеем знаменитую Ржевскую мясорубку, где за год погибло больше миллиона с обоих сторон.
Так.
Поэтому здесь ситуация, ну, в какой-то степени аналогичная. То есть нужно просто разбираться спокойно, что происходило, действительно разобраться в том, насколько заявленные потери соответствуют. Опять же, с военной точки зрения нужно понимать, что сама по себе цифра, вот общее, ничего не значит. Вопрос, за какое время эти были потери.
За сутки это, за все время?
Да,
или
за сутки, да, за неделю или за все время операции. Потому что если за все время операции, и в этом случае ее разделить на все эти там 10 дней, сколько она идет, то это, в принципе, нормальные среднесуточные потери. Это не что-то такое выдающееся. Если это где-то там в одном бою или в пару боев потеряли, то, конечно, это уже говорит о том, что были очень серьезные, скажем так, недостатки при организации боевых действий. Понимаешь, нам достался, так уж вышло, очень серьезный противник. Противник, который отлично подготовлен, отлично мотивирован, у которого достаточное количество войск, у него хорошее вооружение. И он совершенно не собирается там нам все оставлять и убегать. Наоборот, он мотивирован на то, чтобы нас разгромить. Поэтому мы деремся с очень жестким, отчаянным и умелым противником. И, соответственно, как в известной песне Любе, оно так и есть. Знаешь, на войне не ровен час, а может мы, а может нас.
Но здесь, Влад, здесь же вопросы, конечно, возникают. Понятно, можно все что угодно приводить, и средние как бы статистические потери, значит, там, в любых других битвах и так далее. Но вопрос такой, что есть некое письмо, которое то ли утекло, на самом деле было, не было, до сих пор непонятно, кто его на самом деле написал. Но там есть. Сам факт того, что там тяжелая ситуация, тоже есть. Но у нас существуют сложности оперирования фактами. Потому что растиражировано все то, что там происходит. Если на самом деле так, то люди жалуются на сырую подготовку и, соответственно, командование. И вопрос, что с чем надо разбирать сейчас? То есть нужно ли действительно это письмо, чтобы им занялись в Министерстве обороны, чтобы выслали какую-то комиссию, чтобы разбирались, или как?
Ну вот смотри, первое. Да. Сейчас операция продолжается. То есть если взять спорадическую реакцию, давайте немедленно остановимся и будем разбираться, это значит, что нас примерно за двое суток сомнут, скомкают, и мы все потеряем. Причем с еще большими потерями. Потому что если ты начал драку, ты не можешь из нее вылезти просто потому, что тебе захотелось. Тебе нужно ее завершить. По крайней мере, остановить противника или остановиться самому, организовать оборону и дальше уже, что называется, стабилизировать фронт. Это первое, почему невозможно взять и вдруг что-то закончить. В этом случае прислать комиссию для разборки, безусловно, надо. Но эта комиссия, опять же, она все равно будет вести разбирательство в рамках того, как сейчас все идет.
Ну, конечно.
Операция еще не закончена. Лишь сказать, что она вся неудачная, мы только положили людей, невозможно, потому что она еще не, как бы, не исчерпала свои ресурсы, и задачи еще не достигнуты. И в этом случае, к сожалению, придется продолжать. Вопрос только в том, что, безусловно, ситуация засвечена.
Да.
И, в общем, она была бы засвечена даже просто от самого письма Кожемяки, если бы даже оно не было придано гласности, потому что Кожемяка не тот человек, который бы взял и молчал. И дальше, естественно, в этом случае по всей вертикали Минобороны идет сейчас разбирательство, где, что, чего и как. Просто, опять же, понимаешь, есть одна проблема, которую я-то очень хорошо понимаю, а ее не объяснишь даже многим нашим слушателям. То, что видится из окопа, где сидит солдат, где он рискует жизнью, умирает, погибает, идет вперед или защищается, это совершенно по-другому видится с позиции там штаба группировки, где это всего лишь один из боев, который идет
один
на фронте там,
да,
там в 300-400 километров, это вполне может оказаться вообще отвлекающим ударом. Я не говорю о Павловке, я просто говорю, что на эту тему есть великолепный, великий фильм «Батальоны просят огня». В первом варианте книги, это батальоны, которые были брошены просто на разведку боем, понимаешь? Но оказалось, что они вот туда провалились, и дальше вот гибель этих батальонов описывается. Так что здесь, в этом случае, я отделяю мух от котлет. То есть есть информационная ситуация, которая возникла и взорвалась, с которой нужно разбираться. Есть военная ситуация, которую я нисколько не сомневаюсь, сейчас с ней разбираются. И есть ситуация, ну, то, что называется, как информационная бомба или информационная война, которая сейчас, как такой, знаешь, этот шар, которым дома ломают, размахивается во все стороны, и все сокрушается. Уже назначенные заранее виноваты два генерала, потому что мы их снимем, и сразу все само по себе вдруг произойдет.
Влад, ну здесь же, как мне кажется, есть же еще одна проблема. Вот я даже смотрю сейчас, как Министерство обороны отрабатывает эту тему сейчас. Сообщение по ТАСС, я читаю. ВСУ в боях против 155-й бригады Тихоокеанского флота несут потери в 7-9 раз выше, чем бригада Министерства обороны. Конкретные цифры не называются ни с той, ни с другой стороны, но как будто бы потери ВСУ должны что, успокоить остальных, кто здесь. То есть как бы проблема того, что до конца не называются точные цифры по потерям, по раненым, по пропавшим без вести, это же дополнительно создает вот этот некий вакуум в информационном поле, куда можно, куда как в благодатную почву сеются различного рода вбросы.
Понимаешь, война так устроена,
согласна, что
неизвестность, туман войны, это ее обязательная составляющая.
Да.
Я буду первым, кто будет категорически против того, чтобы после каждой операции, после каждого боя выводить сводки, сколько мы потеряли убитыми, ранеными, сколько километров продвинулись или отступили. Просто потому, что это приведет к, во-первых, к огромной утечке данных в сторону противника. Как я уже сказал, определить степень боеготовности, когда ты знаешь потери, это вообще как бы задача даже для детского сада военного.
Ну, конечно.
Понимаешь? А вторая заключается в том, что выигранный отдельно бой или проигранный отдельно бой, он не определяет сражение, тем более не определяет кампанию. Просто если, понимаешь, мы, что в Афганистане, что в Чечне, у нас хватало как проигранных боев, о которых, собственно говоря, никто не знал, просто они не уходили никуда в информпространство, потому что так получалось, так и громко проигранных, о которых многие знали. Ну, героическая гибель роты по Тулускертам – это все равно героическая гибель роты, понимаешь?
Ну, конечно.
У которой есть своя героическая составляющая, а есть своя, скажем так, провальная составляющая, что не рассчитали, не поняли, не предугадали, не спланировали, и в итоге, скажем, рота дралась и погибла в одиночку. Это тоже можно, понимаешь? Просто повторюсь, у всего есть свое время. Безусловно, вот вообще вопросов нет в том, что нужно сейчас как бы провести на уровне там командования очень жесткое разбирательство. То есть что происходит, не обманывают ли на месте, реальные ли факты приводятся в этом письме, и что реально происходит. Если выяснится, что там замалчивают факты, не говорят о реальном числе погибших, и вообще командование скрывает там бригады, к примеру, там свои проблемы, ну, конечно, за это надо давать по шапке и надо разбираться. Но, опять же, не выводя это в публичное пространство.
Понятно. Спасибо большое,
Влад. Сейчас я заканчиваю. А если выяснится, что, в общем, все не так, как уже сам Кожемяка говорит, то нужно разбираться с тем, кто заказал всю эту как бы операцию информационную, и почему все это проходит.
Спасибо большое, Влад. Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт, регулярный гость программы «Револьвер». Ждем в среду. Еще раз, по письму этому скажу, что глава Приморья поручил проверить сообщение о потерях морской пехоты в специальной военной операции. Кожемяк сказал, что материалы направлены в военную прокуратуру, и все они будут проверяться. То, что дает Министерство обороны сейчас, оно дает, что, значит, опровергает заявление о высоких бесполезных потерях. Это вот в кавычках, это та самая формулировка, которая была в этом обращении. Минобороны России опровергают заявление ряда российских блогеров якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты о высоких бесполезных потерях в людях и технике. В Минобороны уточнили, что потери за время наступления на Угледарском направлении не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй. Вот, то есть, но при этом Кожемяка говорит, что материалы будут направлены в прокуратуру по этому письму.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Wall Street Journal пишет, что Салливан контактирует с Ушаковым и Патрушевым по вопросам ядерного оружия и Украины. Цель контактов помощника президента США Салливана с российским коллегой Ушаковым и секретарем Совбеза состоит не в том, чтобы урегулировать ситуацию на Украине, а чтобы избежать риска эскалации. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей и союзных стран. По словам источников, цель контактов состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи, а не обсуждать урегулирование ситуации на Украине. Люди говорят о многом, прокомментировала информацию о контактах Салливана с российскими высокопоставленными чиновниками пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон, отказавшись от дальнейших комментариев. Ну и, соответственно, возникает вопрос, какие есть для этого возможности. То есть определенная информационный материал есть, можно это называть как угодно, информационным, значит, прощупыванием почвы и так далее, но это есть. И возникает вопрос, к чему приводят эти контакты. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Интересно, если прям вот отталкиваться от буквально от тезисов, которые в этой газете, контакты заключены не в том, чтобы урегулировать ситуацию, а чтобы избежать риска эскалации. А как стороны могут об этом договариваться? То есть они договариваются не делать того-то и того-то, при том, что можно сделать то-то и то-то. Как это бывает?
Ну, не совсем так. Стороны договаривается, ну, это как бы, знаете, как протоколы намерений, да, стороны договариваются о том, что все возникающие сложные вопросы должны подвергаться обсуждению, не более того. Вот, то есть, если начинается эскалация, то обсуждается вопрос, ну, в принципе, вот как это было в 62-м году, когда был Карибский кризис, что давайте вы не будете делать это, а мы не будем делать это. Вот, ну, вот да. Не так это представляется.
Угу. Но в данном случае, Сергей Иванович, насколько эти контакты продуктивны? Потому что до сих пор говорят, что нужная ситуация может быть урегулирована только через сохранение контактов. Но при этом то с той стороны слышно, что все мы все разрываем, с нашей стороны тоже высказываются нелицеприятно о возможностях этого диалога. Но при этом какие-то контакты все-таки есть. Они имеют под собой, ну, самое главное, у них КПД какой-то есть у этих контактов, как вы считаете?
Я считаю, что КПД никакого нет. Это своего рода та же самая горячая линия, которая позволяет в последний момент времени договориться о том, чтобы не делать опрометчивых шагов. Вот. А контактов, о каких-то там продвижений, каких-то вопросов на сегодняшний момент времени практически нет. Хотя американцы заявляют о том, что они готовы обсуждать дальнейшие положения по сокращению стратегических наступательных вооружений, но с учетом сегодняшнего состояния работ по системе противоракетной обороны, просто нам идти на дальнейшее сокращение не то, что нецелесообразно, а очень опасно. Вот. А по всем остальным вопросам, практически обсуждений, каких-то там улучшений взаимоотношений, тем более, вообще нет и не ожидается, и, скорее всего, в обозримом будущем не будет.
Но мы же понимаем, что Ушаков, Патрушев и Салливан все равно не просто так говорят друг с другом? Они же говорят для чего-то, то есть это сверка часов. Или американцы говорят, мы не будем, ну не знаю, там, провоцировать Украину на то-то и на то-то, а мы что-то со своей стороны обещаем.
Нет, нет, я нет. Не думаю, что это вообще касается Украины. Здесь разговор идет только о том, что, ну, собственно, это вброс со стороны Запада о том, что якобы Россия там может применить тактическое ядерное оружие.
Ну, понятно.
Как говорят, угу. Сами себя напугали и сами же, вот, то есть прощупывают почву, насколько мы действительно к этому готовы. Но мы на всех уровнях ответили, и тут как бы ни Ушаков, ни Патрушев ничего нового не скажут. Мы не собираемся, у нас есть достаточно средств, мы не собираемся применять ни тактическое ядерное оружие, ни любое другое ядерное оружие, тем более, что тактическое ядерное оружие вообще применять нет смысла, в принципе, потому что оно никаких проблем не решит, они наоборот создаст очень много других проблем. Вот. Американцы, вот именно, на мой взгляд, именно эту точку зрения нашу еще раз прощупывают, на что наверняка им было сказано так же, как и отвечал президент, так же, как отвечал Сергей Иванович Лавров, что мы не собираемся применять ядерное оружие, да это и, угу. И к этому нет никаких оснований.
Сергей Иванович, но если попытаться читать между строк даже вот текущей публикации, речь идет о попытках кулуарных договоренностей, речь идет о подготовке заморозки конфликта, как вы считаете?
Нет.
Нет?
Нет, речи не идет об этом. Я считаю, что вообще не об этом идет речь. Ну, во всяком случае, представить это можно как попытка того, что мы вообще в принципе можем разговаривать или нет. Вот примерно так это можно перевести.
И как вы это видите, можем?
Ну, о чем-то да.
О чем-то нет.
Ну, а по самым ключевым проблемам практически нет.
Ну, то есть нам сейчас, вот даже минуя Украину, о чем важно все-таки поддерживать контакты с американцами? Вот если объективно.
Объективно, чтобы да. Не было прямого столкновения между нами и американцами. Особенно, что касается применения ядерного оружия.
Имеется в виду физическое присутствие американских войск или даже возможность участия европейцев под эгидой НАТО в операции на Украине? Потому что, ну, говорить НАТО, подразумевает США.
Нет, я думаю, об этом речи вообще не было.
Вообще
в
не
принципе.
Было.
Нет. И я думаю, американцы с нами это, в принципе, обсуждать не будут, потому что они принимают решение без учета нашего мнения абсолютно. Вот. А вот эскалация, если она пойдет дальше, то... Они же разговаривают только тогда, когда создается непосредственная угроза для Соединенных Штатов Америки. А в данном случае, если речь идет о ядерном оружии, то это и прямая угроза существования. Вот. И именно это их сейчас волнует больше всего. Никакие украинские проблемы или связанные с Украиной проблемы. Они вряд ли обсуждают и вряд ли будут обсуждать в ближайшем обозримом будущем.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Иванович. Благодарю вас. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа России. Считает, что в основном, конечно же, цель этих контактов – это некое подтверждение, наверное, статуса КВО по... ядерному оружию. Вот. Наши слушатели отмечают, что и Сергей Миронов, вот цитирую Марата, правильно говорит, заявлениями о якобы возможных ядерных ударах России и НАТО прощупывает почву, насколько Россия к этому готова, то есть в особенности ждет заявление предателей с нашей стороны, говорят. Не очень поняла, кого вы имеете в виду под предателями, и самое главное, в чем предательство? В том, что мы говорим, что мы не собираемся применять ядерное оружие. Ну, то есть просто вспомним, откуда это пошло. Откуда пошли все заявления, что вот сегодня, вот уже сейчас, а может быть даже позавчера Российская Федерация уже готова все распечатать и так далее. И ударить со всей мощью. Вот. Многие до сих пор не разобрались, в чем разница тактического и стратегического ядерного оружия, но спешат написать, что вот-вот-вот уже сейчас ядерная война и полный апокалипсис. 14.30, новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток». Минпросвет планирует единолично проводить экспертизу учебников. Ведомство подготовило акты, которыми будет регламентироваться порядок одобрений пособия, претендующих на включение в федеральный перечень. Как пишут ведомости, из документов следует, что процесс утверждения учебников будет замкнут на министерстве. Такая проверка не превысит 30 дней. Учебник, чтобы пройти экспертизу, должен развивать мотивацию к обучению, интеллектуальной и творческой деятельности, формировать критичность мышления, отражать вклад российских деятелей науки, создавать у учеников гражданскую идентичность. Кроме этого, материал должен правильно отображать государственные границы страны, ее регионов, а также не должен формировать неуважительные отношения к органам власти. По информации издания, в учебнике не может быть ЛГБТ-пропаганда, сфабрикованных фактов, побуждения к самоубийству, употребление табака, алкоголя, запрещенных веществ, а также популяризация азартных игр, проституции и бродяжничества. Артем Соловейчик с нами, главный редактор, генеральный директор издательского дома 1 сентября, федеральный эксперт в области образования, лидер движения «Школа. Наше дело». Артем Семенович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, речь в данном случае вот об этой экспертизе, которая будет замкнута на Минпросвете, идет обо всех учебниках или об учебниках только гуманитарного спектра, или об учебниках истории?
Там большой, достаточно большой список учебников, и в основном тех учебников, которые определяют самосознание по задумке тех, кто это все придумал, самосознание наших школьников, да, это и география, и история. Но, по сути, речь идет обо всех учебниках, потому что, ну, есть предположение, что у нас должен быть давно, оно высказывалось еще предыдущим министром просвещения, а раньше образования Ольгой Викторовной Васильевой, что нам нужен единый учебник, как в былые времена, чтобы ученик, который переехал с Камчатки учиться в Калининград, даже не заметил, что он переехал.
Это, конечно, но другое дело, вот здесь, Артем Семенович, насколько я знаю, в середине 90-х годов как раз, ну, тоже была большая реформа образования, и, в общем-то, говорилось, что вот это единообразие, единоначалие учебных пособий, оно, по сути, не нужно. Но как бы нужен определенный спектр, что можно в учебнике. Вот. Но при этом учебники между собой могут отличаться. А в данном случае, с вашей точки зрения, все-таки нужно разнообразие в учебных пособиях или же сведение к одному единственному варианту, это верно?
Ну, смотрите, если из государства, которое хочет единую точку зрения, такое государство, хотим ли мы такое государство, я не знаю, хочет ли государство быть единообразным, не знаю, потому что если ты хочешь развиваться, ты должен быть вариативным. Но дети разные, как и люди разные, учителя разные, школы разные, подходы разные. И эта разница как раз позволяет делать выбор родителям с детьми под то содержание, которое вам близко, или ту личность, которая у вас вырастает, то, как выйти в свою жизнь. И эта вариативность к сожалению, у нас было мало денег, да, в 90-е годы, но совершенно очевидно, что развитие образования рвануло очень вперед тогда, когда появилась вариативность, и когда учителя смогли проявить себя и создать разные школы, разные подходы. И сегодня лучшие школы страны, если мы возьмем, все выросли из 90-х. Либо директор школы, либо команда. То есть 90-е дали нам высокое качество педагогов. Когда есть вариативность, я становлюсь автором той педагогики, которую преподаю. Если я автор, я выращиваю авторов. Если я свободный, я выращиваю свободных. Если я ответственный и понимаю, что такое достоинство человека, я таких и выращиваю. Такие у меня и вырастают дети вокруг меня. Не свободный, ни свободного не может вырастить. Да, человек без достоинства не может. Когда всех жесткие рамки и всем единообразие, это смертельно для образования. Так устроена такая природа образования.
Артем Семенович, другой момент. Я тут прочитала, что учебник, чтобы пройти вот эту экспертизу, должен развивать, ну, понятно, мотивацию к обучению, то есть интересно быть написанным, понятно, интеллектуальной творческой деятельности, тоже понятно, формировать критичность мышления, ну, наверное, тоже понятно, хотя, с другой стороны, если один учебник, какая критичность? Отражать вклад российских деятелей науки, тоже понятно. И вот это создавать у учеников гражданскую идентичность. Как учебник может создать гражданскую идентичность? Что там должно, какой 25-й кадр там должен быть зашит?
Это значит, должно быть, что мы не должны развивать критическое мышление. Мы должны сообщить ученику,
как
он должен думать, как правильно и единообразно. Вот, собственно, тут противоречие прямо внутри этого закона. Да? И в этом смысле этот закон очень слабой позиции государства. Почему государство себя решило в такую позицию поставить, это отдельный вопрос, я не знаю. Так. Но это слабая позиция, когда мы боимся своих собственных детей, боимся их собственного мышления, когда мы боимся свободных людей. Но, к сожалению, мы к этому пришли, так долго мы развивали критическое мышление в детях, в наших. Угу. Это было номер один пункт, да. Но, видите, оно не очень сегодня пригодится, потому что сегодня единообразное мышление воспринимается как правильное. А то, если у тебя другой образ мысли, значит, неправильно, тебя неправильно воспитали.
Но это тогда, многое ли зависит от учебника, Артем Семенович? Есть, конечно, желание сделать детей абсолютно квадратными, или представление о том, что они могут быть квадратными, что прочитали, то они и думают. Ну, а роль личности в истории, в смысле, роль самого учителя, который преподает?
Роль учебника очень высокая. Чем более единообразно мы что-то делаем, тем более обратный результат мы получаем. Uh-huh. Это еще было в 80-е годы и при Советском Союзе. Нас всех учили одному, а мы все рвались к другому. Как только нам не дают альтернативу, она становится заманчивой и привлекает и детей тоже. В этом смысле вариативность снимает миф какого-то особого иного мира и позволяет человеку самоопределяться. А когда человек самоопределяется, в нем много энергии жизненной на реализацию, на победу, на то, чтобы достичь успеха. Да? И вот эту энергию мы, собственно, есть риск, что мы ее погубим этим одним. Но с другой стороны, должен сказать, что, конечно, уже давно образование, хорошее образование, хорошее, но учебники не строятся. В лучшие классы, когда вы зайдете, вы обнаружите, что там работа по первоисточникам, там учителя способны свое содержание на уроки выдавать. Да? И, к сожалению, пострадают именно те школы и классы, да, которые и без того уже в том или ином смысле не критически мыслят, понимаете? Понятно. У них их образ жизни непростой, и нам бы поднимать их образ жизни, а мы занимаемся единым учебником для того, чтобы улучшить жизнь детей в их семьях, в их домах, в городах.
Понятно. Спасибо большое, Артем Семенович. Благодарю вас. Артем Соловейчик был с нами, главный редактор и генеральный директор издательского дома «1 сентября», федеральный эксперт в области образования. 7373-948. Ваше отношение к единообразию учебных пособий. А вы считаете, что все-таки вариативность нужна? Или же единообразие? Все примерно понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Пак 13 совершенно справедливо замечает, что в школе могут и вести единообразные учебники. Но что они будут делать с интернетом? Все же в доступе. Отключить электричество, и все проблемы долой. Как-то так, может быть, не знаю. 7373-948, это телефон прямого эфира. Другое дело, что, конечно, сторонники единообразие учебных пособий, чтобы один учебник по каждому предмету. Здесь, соответственно, разные факторы могут быть. Во-первых, какое издательство выиграет тендер на то, чтобы писать все учебники одинаковые и на всю страну. Представляете, какой рынок огромный и какие госзаказы. Другое дело, это, наверное, понятно, потому что все учебные планы будут одинаково писаться, как под копирку. Другое дело, что если даже взглянуть, например, в эпоху Александра Третьего, мы увидим, что учебники-то были вариативны по всем предметам. Единообразие появилось в Советском Союзе примерно в 30-е годы. Появилось вот это единообразие всех учебников. Но какие-то учебники просто были по той же самой математике, насколько я понимаю, это была калька с царского учебника, но там убрали какие-то старые слова, яти и так далее. А учебники-то все были оттуда. Потом все равно вернулись к тому, что разные учебники должны быть. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
На мой взгляд, вариативность, безусловно, должна быть. Так. У меня есть опыт. Дочка училась как раз в начале 2000-х. Угу. Но у них была вариативность. Я помню, по математике Питерсон, например, учебник. Многие его ругали, а потом мы когда так поучились уже, на мой взгляд, очень хорошо было, потому что он заставлял думать. То есть даже в одной школе она по Питерсону училась, а параллельный класс по-другому.
Понятно.
Кроме того, это сам учитель выбирал. То есть для учителя хорошо. Он под себя выбирает.
А тут ему спустили сверху, и все.
Ну, и что хорошего в этом?
Не, я не знаю. Нет, я просто вас спрашиваю. Вы говорите, что вариативность, да. Но когда у нас же как с вами логика какая? Почему нужно уходить от вариативности? Потому что где вариативность, там всегда злобные фонды Сороса, которые хотят посеять раздрай и какую-то еще прочие неприятные вещи в молодежной среде. Вот, кто-то тот из слушателей писал, а вот это все рассказывали в 90-е, а потом выросло поколение Пепси, говорит Джека. Ну, хорошо, в Советском Союзе учились по одним учебникам. Какое поколение развалило Советский Союз? А, простите, это был сходка нескольких политических преступников, да? Как-то так это было. А люди-то, которые учились по единым учебникам, они хотели все сохранения Советского Союза, правда? Их просто обманули, так? Вот, ну, конечно, все теперь, вот мы здесь сидим, все по разным учебникам учились, и мы, конечно, да, представляем самую главную угрозу, видимо, для вас. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Я считаю, что нужно, чтобы было единообразие, в хорошем смысле.
Единообразие,
слова.
Так, а что такое хорошее, да?
Например, вот дети учатся, скажем так, в небольших городах, в селах, в деревнях, чтобы потом они, допустим, приезжали в города и поступали. А получается, по логике, у них авторы слабее, а, соответственно, городские детишки у них сильнее, и, соответственно, получается, нет равноправия.
Не
по
знаю.
Факту в обучении. Если спецлитература, конечно, определенные вузы, угу, и так далее. А хотя бы до школы, до 11 класса, до 9 должно быть, я думаю, едино. Если
должно
это не спецкурсы
быть... какие-то. Если не спецкурсы, должно быть примерно все единое. Все единое должно быть. Ну, не знаю, хорошо. Да, если вы считаете, что один учебник по любому предмету – это путь к успеху, но от учителя ничего не зависит. Ну, опять же, а есть интернет. Вот они будут что-то другое тоже черпать в интернете или запретить. Плюс от учителя тоже многое зависит. Математические формулы и физические формулы, они не меняются столетиями. Понимаете, тысячелетиями даже. Но есть люди, которые физику преподают хорошо, и все к этому учителю готовы идти, и на всю жизнь запоминают. А есть люди, которые, к сожалению, плохо обучают физике, но считают, что это кругом дети сами просто дураки и ничего не понимают. И в итоге к физике формируется полное отвращение, хотя формулы везде одинаковые. Уж какой-какой учебник, да, единый, может быть, это по точным наукам. Но от учителя-то тоже многое зависит. Учебники должны быть такие, чтобы дети могли сдавать один и тот же экзамен. Сейчас вопросы по той же истории берут из абсолютно разных источников. Сколько учебников должен прочитать 11-классник, чтобы сдать ЕГЭ? Лучше задавать вопросы учителям, а не родителям, говорит Анастасия. А вы знаете, а вот многие, кстати, в том числе и педагоги, которые в нашем эфире здесь бывают, они говорят, что у нас в ГОСы одни из самых лучших вообще в мире, особенно по начальной школе. Они учат и креативному мышлению творческому, и учат как раз логике мышления, критичности мышления. И вообще учебный план так составлен, чтобы дети творчески развивались. Но потом последние 2 года в школе полностью все это ломает, эту логику вот этого хорошего в ГОСа, который... признан на мировом уровне, если это нам до сих пор нужно, еще это признание. И ломается все об ЕГЭ, потому что ЕГЭ это вообще про другое. Вот в чем дело. И возникает вопрос: единый учебник по всем предметам, который теперь будет через экзаменацию в Минпросвете приниматься, соответственно, через их экспертизу, это для того, чтобы подогнать уровень обучения к ЕГЭ, или это вообще про другое? Или это про какие-то вещи, ну, не знаю, кто из издательского бизнеса наиболее близко знаком с кем-то из чиновнего аппарата? Ну, как-то так, чтобы договориться о госзакате. Ну, вы же понимаете, что здесь во многом очень много подводных камней. Возможно, о многих из них никто и не узнает.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем 35% граждан России назвали трудоголизм болезнью. 23% участников исследования отметили позитивное отношение к упорной работе. ну, как будто бы это одно другому противоречит. Непонятно. Чаще всего так считали представители ритейла, производства и строительства. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на опрос сервисов «Работа.ру» и «Сберздоровье». Известно, что 18% респондентов негативно относятся к переработкам. При этом 33% назвали себя трудоголиками. И вот вопрос. 35% граждан России называют трудоголизм болезнью, но при этом 23% участников исследования отметили позитивное отношение к упорной работе. Ну, напрашивается аналогии с не с трудоголизмом, а с какими-нибудь другими вредными привычками. То есть, как бы, страдаете? Почему же страдаю? Я радуюсь. Ну, как-то так. Александр Щербаков с нами, профессор кафедры труда и социальной политики, Институт государственной службы управления РАНХИКС, доктор экономических наук. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что все-таки к трудоголизму приводит? И самое главное, когда люди называют это болезнью, это однозначно, как бы они считают, что это плохо? Или как раз, ну, это болезнь, но при этом, а как без этого? Я люблю много работать, говорят они.
Мне представляется, что если люди называют это болезнью, то они вкладывают в это какой-то негативный смысл,
так,
негативное содержание, потому что болезнь всегда плохо. Но вот что приводит к этому, это вопрос, наверное, такой многоаспектный. Мне думается, что здесь дело не только в психологии. Конечно, тут все-таки на первом месте, наверное, психологические какие-то особенности человека. Но они вырабатываются в результате окружающей среды, воздействия окружающей среды. И вот если какие-то есть на работе какие-то неурядицы, что-то связанное с тем, что человеку приходится все время доказывать свою состоятельность рабочую, все время приходится как бы бороться за рабочее место, это может вызвать, в конечном счете, вот такое состояние, когда ему кажется, что работа – это все, а все остальное – это ничто. Потому что ему приходится как-то, ну, выживать, как-то добиваться того, чтобы его, чтобы он признан как хороший профессионал, и это является залогом для его такой социальной устойчивости.
Александр Иванович, как все-таки на понятие трудоголизма и на формирование именно трудоголизма влияет развитие средств коммуникации и корпоративная культура? То есть, с одной стороны, пишут, в корпоративном мире приняты вот эти вот бессмысленные абсолютные критерии эффективности, типа KPI. Вот. С другой стороны, социальные сети. То есть, раньше человек заболел, ну и сидит он на больничном. А сейчас у него социальные сети. Ну что, ты не лежачий больной, иди там отчет какой-нибудь напиши дома с чаем горячим наперевес. И в итоге он постоянно на связи.
Да, это, безусловно, негативно влияет. Вот человек все время напряжен, все время в ожидании каких-то упреков или новых заданий, или каких-то понуканий. Это, конечно, негативно сказывается на его психологическом состоянии, его душевном равновесии. Может быть, есть смысл вернуться больше к таким вопросам, как нормирование труда, когда нормируются не столько условия труда, сколько интенсивность труда. С тем, чтобы снизить эту интенсивность труда и за нормальную интенсивность принимать нечто какую-то такую, которая не приводит к такому срыву, что ли.
Ну, а все приводит. Ну, а в итоге, скажем так, мы же привыкли рассуждать, например, про японцев, да, это нация, известная тем, что там люди могут работать просто до потери пульса в буквальном смысле слова. Люди умирают от переработок, люди спят прямо вот на и на рабочем месте, и на улице, и так далее. Вот, и как бы, и с чем это связано? Это культура, это такое издержки капитализма. Что это на самом деле? И как, самое главное, от этого уберечься?
Ну, мне представляется, что мне приходилось встречаться с подобными проявлениями в Японии, кстати. И тут вы в оценках своих совершенно правы. Мне кажется, что это все вместе. Это и издержки, скажем так, капитализма, и это сформировавшееся уже такое национально-историческое видение того, что такое настоящий труд. Там ведь к труду относятся тоже ведь своеобразно. Люди гордятся тем, что они работают, что они трудятся. Это как бы дело чести. Но когда это уже превращается в какую-то вот такую манию, то это, конечно же, уже ну, отрицательно сказывается. Но вокруг японцы относительно такого интенсивного труда не высказывают каких-либо, какого-либо недовольства. Они считают это нормальным явлением в основном.
Но в данном случае какова тенденция? Вот даже если опираться на эти опросы, 35% называют трудоголизм болезнью, но при этом 23% участников исследования отмечают позитивное отношение к упорной работе. А самое главное, что такое упорная работа? Это 12 часов сидеть на работе или же все-таки упорно за 3 часа сделал и свободен? И что это такое?
Мне кажется, это в основном добиваться какого-то чувства удовлетворенности тем, что сделано. Вот. И независимо от того, сколько на это затрачено усилий. Вот здесь, я думаю, как раз есть место, где будет вмешаться нормирование труда, нормирование по интенсивности. Потому что человек стремится к удовлетворенности от своей работы, но при этом не следит за тем, насколько это ему дается действительно эффективно. Тяжело, да, он действительно затрачивает слишком много энергии, слишком больше, может быть, теряет, чем получает в конечном счете.
Понятно. Спасибо большое, Александр Иванович. Благодарю вас. Александр Щербаков был с нами, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы управления РАНХИКС. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, вы про себя можете сказать, что вы самый настоящий трудоголик. Ничего, именно вот вы чувствуете, что для вас трудовая деятельность сравни болезни. Вы не можете остановиться, вы работаете очень много. Да, вы трудоголик. 134-21-35. Вы абсолютно обычный работник, вы понимаете, вы выдерживаете баланс труда и отдыха 134-21-36 и 130, господи, номера телефонов забыла, сейчас же говорила я номера телефонов для голосования. 134? Где они у нас? Номера для голосования. 134-21-37, спасибо, вы лентяй. Заработалось вот. Видимо, так. Вы трудоголик, 134-21-35, вы соблюдаете баланс труда и отдыха, 134-21-36, и вы лентяй, 134-21-37. Я отдыхаю, в общем, отдыхать люблю, говорит Григорий. Ну, хорошо, здорово. Если человек хочет много работать, значит, у него много энергии. Нужно в спортзал или в бассейн, говорит Сергей. Ну, а если он вот много работает, у него есть энергия, и ему еще это денег и удовольствие приносит. Зачем ему в спортзал или в бассейн? Я вот лучше больше поработаю, чем пойду в спортзал, вот честно. Если выбирать между спортзалом и работой, я скорее работу выберу, чем спортзал. Так, я люблю еще раз много отдыхать, говорит Григорий. Уволили, вылечили от трудоголизма, получается, панк 13-й? Ну, не знаю. Слушайте, многие говорят, что трудоголизм сейчас это вот такая болезнь капитализма, капиталистический империализм, если хотите, потому что капитализму что надо? Чтобы больше людей работало, чтобы больше людей тратило сил, чтобы они меньше получали, но приносили больше прибыли и так далее. Тут создаются отчеты, плюс вот это вот часто бывает корпоративное соревнование какое-то, кто сделал лучше, кто больше заработал, кому больше премию заплатили. Вот. А потом, значит, ну, у соседа такая машина, а я хочу лучше, поэтому вот постоянное вот это пестование неудовлетворенности собственной жизни. А чтобы лучше машину заработать или лучше квартиру заработать, нужно, соответственно, больше работать и нужно вообще про все остальное забыть на свете. Мой личный рекорд 365 дней из 365 дней, 3 дня выходных, из которых 38 часов подряд возле плиты, потом 40 минут отдыха, час сна и снова на 12 часов. Так нужно было, говорит шеф-комендор. Вы прям как... Знаете, мне это что напоминает... турне музыкальные у артистов 80-х годов. Правда, я много наслышана, чем они поддерживали свою работоспособность, шеф-комендор. Я надеюсь, что вы не про это, конечно. Не по запрещенным методам. Если человек забыл телефон эфира, он кто? 386-й. Ну, кто? Женщина кто? Что еще здесь сказать? 7373-948, телефон прямого эфира. Удаленка — это бесконечная работа и утром, и вечером. Вот, ровно об этом, Катя, как раз и идет речь, что развитие средств коммуникации... И как раз вот история с пандемией, она показала, что человек может работать бесконечно. Вот мы, например, тоже люди эфир, мы же тоже работаем бесконечно. Мы в эфире фиксированное время сидим, но чтобы потом все интересно готовить к эфиру, искать гостей и так далее, надо же постоянно быть вот в этой теме. И ты подсаживаешься на новости, читаешь статьи и так далее. Назвать это трудоголизмом, но в какой-то момент, конечно, стоит себя все-таки останавливать. Вот. Дача вечная бесплатная работа, говорит Григорий. У меня работа издельная, сколько отработал, столько получил. Иногда жалко времени на отдых тратить, зная, что можно заработать, Теркин. Вы знаете, Теркин, есть, правда, другая пословица, что сначала вы много работаете, потому что считаете, что отдых вам деньги не приносит ничего, а потом все заработанные деньги тратите на ваш принудительный отдых, в смысле в больничке, потому что вы перетрудились. Вот, поэтому не случайно люди умные придумывали режим труда и отдыха. Вот, они это сделали из обычной логики и физиологических процессов, с которыми знакомы, а не из того, что просто они какие-то добренькие. Мы на чае китайском и контроле питания выживали, говорит шеф. Ну, тогда хорошо. Еще я кайфую от своей работы, болезнью не считаю, говорит панк. Ну и здорово, видите как. Больше всех в колхозе работал лошадь, как известно. Понятно, но есть люди, которые не стремятся быть председателем, понимаете? 50% говорят, что они лентяи, 31% говорят, что у них режим труда и отдыха сохранен, и 19% называют себя трудоголиками. 15 часов новости, потом умные парни.